По-настоящему яркий момент дня следующего начался у подъезда крайней многоэтажки на улице Российской, 9-й дом. Памятный случился эпизод. Дело было такой важности, что мы с Гобом, забросив на время всю мародерку и дальнейшие переговоры, вскочили в егеря и, прихватив нашего инициативного хозяина, помчались сюда, сломя голову. Пока группа, заехав, как и было оговорено, к владельцу планеты охоты, знакомилась с ним и его семьей плотнее, Степан, оставив нас на время в гостях, вскочил, вспомнив что-то важное, и резко смылся в неизвестном направлении. Я даже не успел поинтересоваться. С такой резвостью он исчез. Семья Кузьминых, по первому впечатлению, ячейка общества что надо. Неудивительно. Правильные люди и тянутся к правильным. Верно Степа говорил. Глава семьи, невысокий 40-летний мужик с усталыми, немного водянистыми глазами, огненно-рыжий, конопатый, и жену себе такую же подобрал. Надо же. Супруга Евгения много лет проработала технологом на местной чаеразвесочной фабрике. Теща, несколько стервозного вида особа, а на поверку вполне компанейская дама, преподаватель химии в техникуме. Двое деток, 5 и 7 лет. Внешность очевидна. Оружие после подлого наезда МЧСников владелец охотничьего магазина сохранил действительно немного. Нарезной вепрь под семерку и гладкий вепрь 12-го калибра. Но сохранил ведь? Так я и не понял, зачем спасателям понадобилась такая безбожная акция. У них что, своих стволов не было? Не поверю. Скотство да и только. Найти бы этого заместителя мэра. А вот патронов разного калибра у него осталось навалом. Володя сразу предложил нам помощь в снабжении, чему особенно обрадовался Гоблин, узнав, что в ассортименте есть и маслятки к его тигру-девятке. Времени на принятие решения остается все меньше и меньше. Тянуть опасно. И потому я почти сразу начал уже отработанный рассказ с предложениями. Рекомендации – великая вещь, как выясняется. Степан на стареньком самурае с опущенным на капот ветровым стеклом вернулся примерно через 2 часа, когда мы, ответив почти на все мыслимые вопросы, уже начали обсуждать тактические детали. Патроны тащить в анклав нет никакого смысла. На то и канальные поставки есть. А вот парные комплекты радиостанций, которые в изобилии остались у Владимира в магазине, системы спутниковой навигации, приборы ночного видения и тепловизоры, лазерные прицелы или дальномеры, то есть все то, что ныне смотрящими для нас прикрыто вместе с транзисторной лавочкой, сгодятся еще как. «Я чё подхватился-то, братцы?» Запыхавшимся голосом начал оправдываться мичман запаса, чувствующий некоторую косячность своего поступка. «Вспомнил про одного интереснейшего знакомого. Берзин Николай Александрович. Не слишком близкий мне человек, прямо скажу. Случайно познакомились. Иногда общаемся. Вместе досуг проводим. Неподалеку тут живет, в микрорайоне. Думаю, он нам тоже пригодится». «Рассказывай подробней», — попросил я, почувствовав интересное. И Степа рассказал. Да так, что у нас от азарта волосы на голове зашевелились. Знакомец этот, оказывается, всю жизнь проработал авиаконструктором. Пахал он в основном на корпорацию Сухого, так что практический опыт имеет колоссальный, причем совсем свежий. Видный специалист, имеет госнаграды. После выхода на пенсию перебрался сюда, в Дагомыс, купив относительно недорогую квартирку примерно с год назад. Бодрый еще, на зависть. Веселый, жизнерадостный мужик. Жена тоже из авиационной отрасли. Что-то там с топливными системами связано. Дети живут в Москве. Представляете, что это значит? Заполучить в анклав семью авиаконструкторов, а? У нас недоучившийся студент Бауманки, как бриллиант чистой воды, котируется. А уж такие спецы! В общем, было из-за чего подхватиться. Дело даже не в том, что он сам успеет наконструировать для сообщества. Понятно же, что новые задачи будут несколько отличаться от конструкторских задач КБ Сухого. Плюс специализация. Может, он исключительно планером занимался или авионикой. В любом случае, этот человек пошагово знает, что и как нужно делать. понимает, какие люди для решения каждой конкретной задачи потребны. Ценность такого специалиста состоит в том, что он способен поставить на ноги нормальное авиационное КБ, набрать туда перспективных ребят и обучить их, направить молодую энергию в нужное русло. Это будет колоссальный задел на будущее, настоящий прорыв в техническом развитии анклава. Я даже поговорить с ним успел немного. Строго по делу, ничего. Взял на себя инициативу, так сказать. Ничего, скупо улыбнулся я. Только больше так не поступай. И как он воспринял? Смеется? Ответно заулыбался Степа, облегченно вздохнув. Но как-то задумчиво. Меня знает неплохо. С чего бы врать начал? Не розыгрыш ведь? Какие сейчас розыгрыши? Нормально контактируем. В питанг вместе играем. У вас тут и в питанг играют? Не поверил Губ. А чем мы хуже Европы? Мичман даже обиделся. У нас и в крикет есть любители порубиться. В общем, думаю, что после вашего появления все сомнения у него исчезнут. Местные реалии уже всех выживших достали. Не всех, возразил Сомов. Лихому люду такая тема только в путь. Так кто лихому? Поехали, нетерпеливо приказал я. Самурайку оставляй здесь, потом заберем. Катим на егере, все вместе. Чем хорош егерь, так это возможностью не париться с выбором дороги. Пофигу ему дороги, я это сразу понял. Буквально перепрыгнув через высокий белый бордюр, грузовичок прорубился сквозь жесткий и плотный прямоугольник декоративных лавровых насаждений, а потом легко скатился по достаточно крутому склону придорожного газона во дворы. Не петлять же мне по правилам, вот еще. На подъезде к улице Российской по команде Мичмана я свернул левей на аллею, и машина медленно поехала мимо четырех многоэтажек карандашей. «Самая крайняя свечка», — подсказал Степан с пассажирского сиденья. Возле домов было много мусора, и не бытового. На траве валялась разбитая мебель, в последний момент сброшенная с грузовиков. Одинаково объемистые тюки с тряпками, груды посуды, старая бытовая техника. Обыватели, разъезжаясь в спешке кто куда, бросали ненужное прямо на улице. Никто не торопился подбирать лежалый ништяк. Кому он нужен, если вскрытые магазины забиты новеньким товаром? В одном месте остановился специально, заметив на земле нечто интересное. Россыпь стрельных гильз 12-го калибра. Высунулся, посмотрел в форточку. Красный пластик лежал кучно. Не тот ли грозный обладатель двустволки балуется вечерами? Не возомнил ли он себя грозой микрорайона? В любом случае знак плохой. Еще одна стрельба не нужна. Нам и недобитых бандюков хватит. «Как тут только люди живут?» – спросил я тихо. «Да немногие живут. Буквально считанные единицы», – так же тихо ответил Мичман, наклонив голову к панели приборов и пристально всматриваясь в закрытые окна высоких домов. «Как?» «По инерции. Память тяжело предать, сами должны понимать. Генераторов натащили на этажи, за водой к реке ездят. Без лифта все это наверх тянут. Николай Александрович, он ведь что?» «Понять человека можно. Столько лет с женой мечтали на югах осесть, деньги копили. Наконец-то решились на переезд, что само по себе непросто сделать в таком возрасте. А тут бах, приехали. Как убежишь из желанной квартирки, честным трудовым потом добытой? Очень хорошо понимаю. Сам все это пережил». «Так ведь страшно среди каменных могил. И обрушиться легко может при ударе». «То-то и оно, Костя! А все едино, сидят упрямцы!» «Что вы там рефлексируете, сплетники хреновы?» — нетерпеливо крикнул гоблин с заднего сиденья. «Не тушуйся, Костет, ехай давай! Страшно ему, не страшно!» Машину я поставил прямо перед подъездом. Методика работы в постапокалиптическом городе ничуть не отличается от привычной нам сталкерской. Ну, с городскими нюансами, конечно. А так, то же самое. Чаще останавливайся, лучше слушай, Забирайся при любой возможности повыше. Смотри позорче, внимательно. Мордой крути постоянно. Оглядываться не ленись. Вперед не ломись дурью. И, безусловно, верь своей чуйке. Гляди, вон он, Николай Александрович. С балкона на нас смотрит. Ждал, обрадовался Степан, выскакивая из кабины на асфальт. Громко шлепнули тяжелые башмаки. Я болезненно поморщился. Хорошо бы не топать и вообще вести себя потише. Проверить оружие! Сомов моей команды дожидаться не стал, сделав все нужное автоматически. Мичман поспешно перекинул короткий автомат со спины на грудь, взял на изготовку. «Палец со спуска сними», — сказал я. «Что?» — растерялся Мичман и тревожно оглянулся, словно что-то прошляпил. «Так дело не пойдет. У меня нет времени на обучение». «Степан, давай-ка ты ствол на плечо и не снимай без распоряжения. Времени на боевое слаживание нет. Не хватало нам в подъезде очередь в спину от своего получить. Выполняй, чего замер. До команды идешь первым, потом отходишь назад. По команде же просто падаешь на ступени. Все просто, понял?» Мичман надулся, но кивнул. «Потерпи, морячок, потерпи. Без тебя отработаем». Пожилой мужчина, перегнувшись через балкон седьмого этажа, все махал нам рукой. Я тоже махнул в ответ. «Господи, и все-таки как они тут живут? Каждый день таскать тяжести без лифта, чокнуться можно. Как выживают люди в этой ныне практически дикой среде?» Предшествующие событиям мирные времена были сытыми, расслабляющими. Физических нагрузок на человека с годами становилось все меньше и меньше. Племя непосед, охотников и рыбаков, промысловиков, геологов и туристов постоянно сокращалось. Многие полевые практики, развивающие способности к самостоятельному выживанию в агрессивно честной среде, зачастую просто исчезали. Городские люди все больше сидели не в катерах и нартах, а в своих уютных бложиках, где виртуально перлись от опубликованного виртуальными же друзьями остренького. Хотя некоторые, страдая от чувства неполноценности подобного бытия, пытались найти замену настоящему полю в ближайшей зимней рощице. И то хлеб. Так ведь и таких немного оставалось. Нас встретила тишина пустого дома. Все окна закупорены. Тяжелая металлическая дверь подъезда с цифровым замком, блоком маленьких, некогда подсвеченных изнутри кнопок и круглым датчиком под магнитный ключ была приоткрыта. Все электричество в районе давно вырубилось. Сделав всего пяток шагов к двери, группа остановилась. На севере раздался низкий дребезжащий гул. Нарастающий. Летит, зараза! Где? Куда? Приличных размеров метеорит мчался к земле на большой высоте, полого, ровно. За объектом кучерявился уже знакомый густой дымный след бело-серого цвета. Как я мог его спутать с самолетным? Это же просто смешно. Сюрреализм происходящего поражал по-прежнему. Ни огромные дыры в домах, ни груды бетонных осколков и кирпича на перекрестках все еще не убеждали, что передо мной катастрофа поистине вселенского масштаба. Мозг подставлял привычное. Пусть очередная война, пусть даже мировая. Разум охотно соглашался на происки террористов. Словом, моделировалось хоть как-то привычное. Объяснимое – то, что имеет видимые причины и конкретных виновных, даже если это целые народы. Космическую фантастику разум воспринимать отказывался наотрез.